Волшебные сказки Швеции. Старуха Тролиха и большая королевская стирка. Совсем не стало троллем в большом лесу житья от людей. В прежние времена, когда старый тролль был молод, на 7 миль в округе не сыскать было человеческого жилья. А теперь дома на опушке вырастали, как грибы, и новые поселенцы сразу принимались рубить деревья, освобождая место под пашню. Люди делались все смелее и все решительнее наступали на владение троллей. Почтенный тролль впадал в ярость, стоило ему заслышать стук топора и почуять запах дыма с захваченных людьми мест. Аромат жареного мяса или кофе, долетавший из крошечных домишек. А вот троллихе, сказать по правде, эти запахи очень даже нравились. Но она это скрывала, и всякий раз, когда муженек заговаривал об этом, фыркала: «Тьфу, гадость!» Хотя сама частенько в сумерках прокрадывалась к человеческому жилью, чтобы подышать чудесными ароматами, заглянуть в окошки и посмотреть, чем там заняты люди. В довершении всех бед троллям становилось все труднее добывать себе пищу. В старые добрые времена в лесу было полным-полно всякого зверья – волков, медведей и лис – так что у троллей всегда было вдоволь копченой медвежатины, котлет из волчатины и похлебки из лисьих хвостов. Однако теперь коварные людишки понаставили силков и капканов, и дичи в лесу поубавилось. Да что там! Сама старуха-троллиха, которую с недавних пор повадилась тайком наведываться в овчарню, посмотреть, нельзя ли там поживиться, чем на завтрак, угодила в капкан и чуть хвоста не лишилась. Стоило ли удивляться, что лесному зверью это надоело, и они перебрались в другие места? А пуще всего досаждали старому троллю собаки. Не будь у людей этих лающих бестий, он бы мог при случае поживиться лакомой скотинкой. Но как быть, если так и норовят укусить за пятки или вцепиться в хвост? Нет, такое терпеть невозможно, и большинство троллей постепенно подалось на север. В конце концов остались в высокой горе только старый тролль со своей старухой и сынком. Но он твердо решил, что не двинется с насиженного места. С какой стати покидать ему свою собственную гору, где его род жил уже 3000 лет? Тролль был так сердит, что впадал в раж, стоило старухе только заговорить о переезде. Никогда прежде не бывал он таким несговорчивым и ворчливым, и в конце концов вообще решил жить затворником, а жена с сыном пусть добывают еду, как умеют. И вот однажды произошло неслыханное. Люди добрались до горы тролля. Молодой парень вырыл рядом с высокой горой яму, чтобы сжечь уголь, и решил, что нашел медь. Он позвал на подмогу дружков, и те принялись бурить гору. При первом же взрыве старый тролль лопнул от злости, и осталась от него лишь куча камней да всякого хлама. Старуха-троллиха и ее сынок остались одни-одинешеньки без крыши над головой. В горе им дольше жить было нельзя, раз бесстыдные люди принялись там все взрывать. «Надо перебираться подальше в глушь», — сказал сын. Однако старуха об этом и слышать не хотела. Она уже все обдумала, как никак давно этого ждала, только не решалась сказать старому троллю. Чем чаще она ходила нюхать запахи кофе и жареного мяса, чем дольше стояла под окнами, тем больше утверждалась в мысли, что куда приятнее жить по-людски. И постепенно в ее крепкой голове созрел план. У лесного озера, в полумиле от высокой горы, стояла старая заброшенная изба. Никто не жил там, по меньшей мере лет 6, с тех пор, как умер прежний хозяин. Вот туда-то они с Друлли и переберутся. Подвяжут хвосты и нарядятся в человеческую одежу. Старуха насобирала уже целую кучу такой одежды. Недаром она что ни вечер наведывалась к людскому жилью. Вот она и пригодилась. Теперь они станут варить себе кофе и жарить сочное мясо точь-в-точь как люди. Однако сначала надо раздобыть несколько маленьких кругляшков, которые люди называют деньгами. И как это сделать, Тролиха тоже придумала. В 2 милях на север на хуторе Стенбака жила крестьянка, которая зарабатывала себе и своим детям на жизнь тем, что обстирывала соседей. Тролиха часами простаивала у пивоварни, наблюдая, как женщина кипятила там белье, так что она знала, как надо стирать. А еще она видела, что прачка получала за свою работу те твердые кругляшки, которые назывались деньгами, и потом посылала детей в лавку обменять их на кофе, муку и мясо. Старуха-тролиха все как следует разглядела, какие в лавке товары и как себя там вести. Большой котел, что был в хозяйстве троллей, прекрасно подходил для стирки, а если насыпать туда волшебного порошка, то белье без всяких хлопот станет белее снега. На то ты и тролль, чтобы не утруждать себя работой. Это вам не то, что сидеть в пещере да грызть сухие заячьи лапы. Молодой тролль не привык столько думать за раз. Он было опешил от мамашиных планов, схватился за голову лапищами и задумался. Однако, в конце концов, мысль о жареном мясе пересилила все прочие. И когда наступил вечер, старуха-тролиха и ее сынок выбрались из горы. Котел они несли вдвоем на шесте, а прочие пожитки в котомках за спиной. Так они и прокрались к избушке у лесного озера, чтобы начать жить как люди. А на следующий день вечером раздался стук в дверь кухни дома священника, и на пороге появилась отвратительная старуха. Капюшон скрывал ее глаза, а плащ – руки. Она остановилась на пороге и поклонилась. «Я бедная женщина!» – запричитала она. «Мы с сыном живем в избушке в лесу и едва сводим концы с концами. Может, господа позволят мне постирать что-нибудь для них?» И вот случилось так, что как раз в это время в доме пастора было дел не в проворот. Там ждали важного гостя издалека, так что надо было все прибрать, наварить пиво и приготовить угощение. Пасторша только что пожаловалась, что просто не знает, как успеть еще и с большой стиркой, которая была намечена на эту же неделю. Кухарка сбегала за хозяйкой, и было решено поручить бедной старушке, искавшей работу, перестирать пасторское белье. Уговорились, что плату назначит сама хозяйка, когда получит белье назад и убедится, что оно белое и целое. Старуха-тролиха отправилась домой, страшно довольная. На следующий день, еще до рассвета, они с сыном вытащили старую тачку, которая стояла в сарае, и привезли домой белье с пасторского хутора. Благодаря волшебному порошку все великолепно отстиралось. Когда пасторша через несколько дней получила назад свое белье, сухое и белоснежное, она осталась очень довольна. «Да эта прачка просто находка! И к тому же ее работа обходилась так дешево!» Хозяйка сама назначила цену, а старуха не умела считать и была благодарна любой монетке, какую получала. Пасторша рассказала о прачке из леса, ленсманше, купчихе и многим зажиточным крестьянкам. Так что вскоре у тролихи не было отбоя от заказов. Для троллей настали счастливые времена. Кофе варили дни напролет – и на сковороде постоянно скворчало мясо. Хлопот со стиркой было немного. Достаточно было налить в большой котел воды, поставить его на огонь и бросить волшебный порошок. Стоило потом опустить туда белье, как оно вмиг становилось белоснежным. Тогда его отжимали и вешали сушиться. Даже полоскать его не нужно было. А если погода была сырая и белье плохо сохло, троллихе достаточно было лишь несколько раз взмахнуть своим старым волшебным передником, который она приберегла с прежних времен, и свиш, поднимался ветер, и все высыхало за пару часов. Тролли так разбогатели, что завели лошадь с повозкой, чтобы развозить белье. А Дролли купил себе в лавке шейный платок, зеленый, в красный горошек. Случилось так, что король повелел построить себе в том лесном краю дворец. У королевы было слабое здоровье, вот и решили, что замечательный лесной воздух пойдет ей на пользу. И с наступлением лета она переехала туда с дочкой принцессы, которой было всего несколько месяцев от роду. Как-то раз королевская фрейлина заглянула в гости к пастырше. В разговоре зашла речь о старушке-прачке и ее сыне. Они были такие безобразные, такие стеснительные, а как смешно пугались собак. Зато отлично и быстро стирали, да к тому же и дешево, так что не надо больше возиться со стиркой дома. Эта новость очень заинтересовала фрейлину. Она отвечала за все королевское хозяйство и получала на расходы определенную сумму на год, так что была не прочь чуть-чуть сэкономить, чтобы добавить себе лишнюю монетку. Пастырша заверила гостью, чудо-прачке можно без боязни доверить самое тонкое белье. И фрейлина милостиво заявила, что, пожалуй, у нее тоже найдется работа для бедной старушки. Представьте себе удивление троллей, когда их позвали в королевский дворец. Друлли-то не больно этому обрадовался, он побаивался королевских гончих. Но все же повязал новый шейный платок, натянул шляпу на черный вихор и отправился в путь на своей громыхающей телеге. К счастью, все обошлось без приключений, и он возвратился домой с королевским бельем. Увидела старуха-троллиха крошечные одежки принцессы, и у нее голова пошла кругом от этакой красоты. Никогда в жизни не видела она таких махоньких пеленок и таких миленьких вышитых распашонок и сорочек. Старуха несколько часов кряду простояла, вертя на длинном кривом пальце малюсенькие одежки, а потом крикнула сыну, чтобы он тоже пришел полюбоваться, но тот ничего не смыслил в подобных вещах. «Полюбуйся, Друлли!» Такие вот распашонки станет носить и твой малыш, когда ты женишься, — шепнула троллиха и пихнула сына в бок. — Что ж, — проворчал тролль, — пожалуй, они придутся в пору трольчатам. — Трольчатам, — взъярилась старуха, — неужто ты собираешься жениться на троллихе теперь, когда мы почти выбились в люди? «Ну уж нет, у тебя будет миленькая беленькая женушка с длинными золотистыми волосами и самые славные маленькие светловолосые детки. Баю-бай, баю-бай!» – запела она и принялась раскачивать одежки на своих ручищах.
«Ах, не заносись, больно высоко!» Сердито прошипел тролль и пнул бочку для воды так, что та расплескалась. «Ну кто за меня пойдет?»
Однако уж если троллиха что вбила себе в голову, ни почем не отступится. И она спрятала пару принцессиных сорочек к себе в сундук.
«Да не забудь, когда станут считать постиранное, отвести людям глаза!» предупредила она сына, когда тот собрался везти белье назад во дворец. чуток троллей премудрости и тебе достался».
Пришлось Друлле повторить заклинание, которое он должен был бормотать, пока люди будут считать белье. И все прошло хорошо. Каждую неделю тролль привозил белье из замка, и всякий раз старуха припрятывала какую-нибудь одежку, но при подсчете никто этого не замечал. Но вот прошло несколько недель, и королевская нянька доложила фрейлине, что дорогие одежки принцессы странным образом пропадают. Не иначе кто-то из слуг крадет их, ведь из стирки-то все возвращается в целости и сохранности. Подозрения пали на молоденькую девушку-сироту по имени Инга, которая чинила белье и пришивала пуговицы и ленточки на одежду принцессы. И хотя та отрицала свою вину, ей не поверили, ведь никто больше не имел доступа к одежде. А когда у нее в каморке нашли несколько рубашечек, которые девушка взяла туда, чтобы зашить, это посчитали доказательством ее вины, и бедняжку с позором выгнали из замка. В отчаянии побрела она по тропинке, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от замка, где на нее возвели напраслину. Во всем мире не было у нее никого, к кому бы она могла обратиться за помощью. Да и кто захочет принять воровку? В конце концов, поздним вечером Инга оказалась у того самого лесного озера, где стояла избушка троллей. Она подошла к берегу и склонилась над зеркальной гладью. Уж лучше ей утонуть в этой глубокой прохладной воде и никогда больше не видеть людей. Но тут она почувствовала, как кто-то потянул ее за юбку. За ее спиной стояла отвратительная старуха в черном платке. Она улыбалась ей своим широким ртом, а ее маленькие глазки приветливо подмигивали испуганной девушке.
«Негоже стоять тут на холоде так поздно вечером!» — сказала старуха хриплым голосом. «Пойдем ко мне в избушку, там обогреешься!»
Девушка испугалась старухи, но все же пошла за ней следом. Она даже обрадовалась, что хоть кто-то пригласил ее к себе в дом. Когда Инга вошла в избу и увидела парня с черной косматой челкой, она догадалась, что оказалась в доме той самой прачки из леса и почувствовала себя увереннее. Так что, когда старуха пригласила ее остаться жить в избушке и помогать по хозяйству, девушка с благодарностью приняла предложение. Идти-то ей было некуда. Конечно, много ей показалось странным и в старухе, и в ее сыне. Впрочем, если жить так одиноко, в глуши, вдали от людей, у любого поди появятся странности. Но к ней хозяева относились с искренним радушием. Хотела было Инга помочь старухе со стиркой, но та ей не позволила. Сказала, что руки у нее слишком нежные и белые для такой работы. Вот если бы она согласилась готовить им еду, такую, как варят в домах, там, в деревне, их бы это очень порадовало. И девушка стала варить хозяевам кашу и молочный суп, жарить мясо, печь блины со сметаной и хлеб. Старуха с сыном не могли на нее нарадоваться. А еще она немного прибралась в доме, в своей крошечной коморке на кухне, где спали старуха с сыном, так что в конце концов ей все вполне сносно устроилось. Одна беда. Едва троллиха увидала девушку, когда та, такая стройненькая и светленькая, стояла на берегу, сразу же решила, что лучшей невесты для ее сынка – не сыскать, и тут же ему так и сказала. Друлли не больно-то слушал старухины речи, но чем больше сам приглядывался к Инге, тем больше чувствовал, что мать права. Он мог часами сидеть в своем углу на кухне, наблюдая за тем, как девушка хлопотала по дому. Мрачный, неотрывный взгляд его темных глаз был для Инги настоящим мучением. Странный парень к казался ей похожим на жалкого пса, который привык к побоям, но жаждал ласки. И все же ей легче было быть ласковой с собакой, чем с этим парнем, который вызывал в ней необъяснимое отвращение. Он же стремился всячески ей угодить. Стоило Инге только чего пожелать, как он мчался исполнять любую ее прихоть. Но от этого ей только еще тошнее становилось. Как-то раз Инга шла по лесу и размышляла о своем житье-бытие, а еще о странном поведении старухи и том, как та иногда на нее посматривала. «Жить с ними под одной крышей становится все тяжелее», — думала девушка. «Но куда же мне уйти?» И тут встретился ей на лесной тропинке молодой королевский егерь. Его-то она больше всего боялась повстречать. Когда девушку, словно воровку, прогоняли из замка, ей горше всего было думать, что и этот юноша, который так приветливо и любезно разговаривал с ней, когда она сидела и шила в королевском саду, решит теперь, что она и в самом деле воровка. Инга поспешила свернуть на другую тропинку, однако юноша догнал ее. «Добрый день, фрекен Инга», — сказал он. «Я так долго тебя искал. Хотел сказать, что верю, ты невиновна, и обвинили тебя напрасно». Девушка остановилась и посмотрела на охотника. На глазах ее навернулись слезы. Надо же, хоть один человек поверил в ее невиновность. «Пойдем со мной», — попросил он. «Я отведу тебя к моей матушке, а через несколько лет, когда заживу своим домом, мы поженимся». Однако Инга только головой покачала. «Твоя матушка не захочет принять меня. Не о такой жене мечтает она для своего сына. Если ты женишься на мне, то разрушишь свое будущее. Но все равно спасибо, что ты мне веришь». Молодой охотник попытался было удержать девушку, но та торопливо скрылась в лесу. Тролль, который по привычке следил издалека за Ингой, спрятавшись за валуном, видел, как она разговаривала с егерем. Он очень закручинился и вернулся домой с поникшей головой. Тем временем в избушке старуха-троллиха с восхищением рассматривала крошечное платьице принцессы из тончайших кружев, легких, словно паутина.
«Ты только полюбуйся», — сказала она сыну. «Представь, как мы наденем такую красоту на твою с Ингой детку».
И тут тролль прошипел со злостью. «Помолчи лучше. Разве захочет она в мужья такого, как я? Нет, ей подавай стройного, а не горбатого, да с зеленой бархатной шляпой с перьями. Полюбуйся на мою черную челку и широкий рот, на мои огромные волосатые лапищи!» — закричал он и с отчаяния так боднул головой в стену, что все в доме задрожало.
«Ну-ну», — сказала старуха. «Я все улажу, а ты отправляйся-ка в замок, отвези белье, да не забудь, когда станут считать постиранное, отвести людям глаза, потому что это платьишко я оставлю себе».
Она сунула платье в сундук и захлопнула крышку. С тех пор, как в замке обнаружили пропажу, троллиха не осмеливалась брать принцессины одежки, но на этот раз просто не могла расстаться с полюбившимся ей платьицем. Тролль уехал, а в избу вернулась Инга.
«Послушай, крошка!» — ласково заговорила с ней старуха, наклонив голову. «Как ты посмотришь на то, чтобы вам с моим Друлли пожениться?»
И, заметив ужас в глазах девушки, поспешно добавила.
«Подойди-ка сюда, голубушка, я тебе кое-что покажу!»
И она с таинственным видом открыла сундук. «Ну, теперь уж девчонка не устоит», — думала троллиха.
«Видела ли ты когда такую красоту? Вот в чем будут ходить твои детки, когда вы с Друлли поженитесь».
Инга вскрикнула от ужаса. «Это же одежда принцессы!»
«Ну-ну», — проворчала довольно троллиха. «И что такого?»
«Ну, матушка», — возмутилась Инга, — «разве ты не понимаешь, что это воровство?»
«Воровство!» — со злостью повторила старуха. «Люди вечно так странно говорят, всяк берет то, что плохо лежит».
«Разве ты не знаешь, что воровство – это страшный грех?» – спросила Инга в испуге.
«И слушать ничего не желаю», – прошипела старуха.
Она бросила на Ингу гневный взгляд, потянула к себе маленькие сорочки и сунула их назад в сундук. Но от резкого поворота у тролихи развязался хвост, и когда она склонилась над сундуком, Инга ясно его увидала. У девушки ноги подкосились от ужаса. Она опустилась на скамью, не в силах пошевелиться. Старуха с досадой закрыла сундук и вышла из дома, волоча за собой хвост.
«Приготовь кофе к моему возвращению!» — крикнула она в дверях. «А я пойду постираю!»
Только тролиха ушла, Инга выскочила из избушки и бросилась в лес. Ей хотелось убежать подальше от жилища троллей. Девушка все еще дрожала от страха, ведь она так долго прожила с троллями под одной крышей. Плача бежала она, не разбирая дороги, и вдруг столкнулась с молодым егерем. Тот бродил по лесу в печали и горевал, что Инга его оставила. Но на этот раз она от него не убежала. Дрожа как лист, девушка прижалась к охотнику и прошептала: «Спаси, спаси меня от троллей!» Увидев же, как юноша схватился за меч, готовый броситься на ее защиту, она все же опомнилась. «Нет-нет, не причиняй им зла!» — взмолилась она. — Они были добры и приютили меня, когда я осталась без крова одна денешенька. Тогда егерь снова попросил Ингу пойти с ним к его матери, и на этот раз девушка не стала упираться. Она слишком устала, чтобы перечить. Мать молодого егеря была добрая и умная женщина. Она сразу увидела, что Инге нужна забота, не стала задавать лишних вопросов, а уложила ее в постель и ухаживала за ней, как за родной дочерью. Тем временем тролль явился на королевский двор мрачнее тучи. Молодой егерь не выходил у него из головы, так что, когда стали считать белье, он забыл пробормотать заклинание и очнулся от своих мыслей, лишь когда фрейлина во второй раз спросила его строгим голосом, где же крестильное платье принцессы. Тут-то Друли смекнул, что опростоволосился. «Ах, это!» — сказал он и провел рукой по челке. «Да я, наверное, позабыл его. Сбегаю сейчас домой и принесу». Когда тролль добрался до своей избушки, то не нашел там ни старухи, ни девушки. Он открыл сундук и стал в нем рыться. Как тут узнаешь, какую пропажу с него требовали? «Лучше уж отнести сразу несколько одежек», — рассудил Друли. «Пусть там сами выбирают». Схватил несколько рубашечек и пеленок, он помчался назад. Вернувшись на королевскую кухню, он показал одну пеленку. «Вот это?» Служанка в изумлении уставилась на него. Тогда он выложил и все прочие одежки. «Ну, или вот одна из этих?» Служанка дала тайный знак поваренку, чтобы тот позвал фрейлину, пусть поспешит на кухню. Но тролль ничего не замечал. Вдруг он почувствовал тяжелую руку у себя на плече. Это были стражники, которых позвали, чтобы схватить вора и заточить его в башню. Тут Друли пришел в себя и понял, что попался. В приступе ярости отпихнул он одного стражника, легнул другого, да так, что те покатились в разные стороны. Сам же он вскочил в повозку и погнал в лес так, что искры из-под копыт полетели. Не успели придворные прийти в себя и броситься в погоню, как тролля и след простыл. Когда же солдаты добрались до избушки у лесного озера, та оказалась пуста. Дверь болталась на скрипучих петлях, а на веревке висело белье присяжного заседателя. Тогда-то в замке вспомнили о бедной девушке, которую так незаслуженно обвинили в воровстве и выгнали прочь. Королева корила себя за строгость и велела искать бедняжку повсюду. Как же обрадовалась она, когда егерь сообщил, что знает, где девушка. Юноши приказали немедленно оседлать коня и отправиться за ней. Когда Инга услышала, что воров нашли, но тролль и его мать скрылись, она страшно обрадовалась и сразу же выздоровела и охотно отправилась с егерем в замок. Королева приняла ее с распростертыми объятиями и поцеловала в обе щеки. Все наперебой хотели оказать девушке какую-нибудь любезность. Инге пришлось рассказать свою историю. Выслушав ее, королева сказала: «Я хотела взять тебя с собой в город, выучить и сделать фрейлиной, но теперь ты вольна выбирать. Может быть, ты предпочтешь выйти замуж за моего егеря?» И, конечно, Инга выбрала именно это. Королева велела произвести юношу в старшие егери и построить для него охотничий домик с видом на лесное озеро, а избушку троллей сравнять с землей. И вот прошел год. Как-то осенним вечером Инга с мужем сидели у очага и любовались на своего первенца, лежавшего на коленях у матери. Такой он родился красивый и милый. Инга улыбалась счастливой улыбкой. Вдруг ей показалось, что она услышала за окном чей-то вздох. Она оглянулась и увидела за окном два печальных тролличьих глаза. Она вскрикнула, и муж бросился за дверь, но никого не нашел. Лишь вой ветра ответил на его оклик. Однако, когда он хотел войти в дом, то заметил, как что-то белеет на пороге. Это был узелок с грязными одежками принцессы. Больше в том краю тролли не видели. Видимо, старуха с сыном перебрались вслед за остальными подальше в лесную глушь. Но Инга иногда их вспоминала и всякий раз желала им доброй жизни там, в горах, с другими троллями. Thank you.